Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 15.00. А значит, как обычно, в эфире передача «Гик-зона» — пространство для гиков. И в этой передаче мы каждую неделю обсуждаем какие-нибудь новинки и старинки из гик-пространства. Мы обсуждаем множество разных интересных вымышленных вселенных. И сегодня мы обсуждаем, наверное, одно из самых известных русскоязычному читателю, не знаю, насколько зрителю, а читателю точно, русскоязычному читателю вымышленных вселенных, связанных с Алисой Селезневой. А почему? А потому что 2024 год щедр на обращение к классике. Не так давно мы, опять же, здесь, на этой передаче, говорили о новой экранизации «Мастера и Маргариты». Вот, и спорили, фантастика, это фэнтези, вообще как можно понять этот роман. Вот, обсуждали разные экранизации «Мастера и Маргариты», благо, что их достаточно много. И 24-й год продолжает нас радовать или огорчать. Это уж кто как посмотрит. И, опять же, наша отечественная киноиндустрия вновь обращается к классическому сюжету. Это пересъемка, или как это правильно сказать, новое прочтение, новый взгляд на известную историю, которую рассказал Кир Булычев. Все точно знают «Гостью из будущего». Наверное, не найдется человека, во всяком случае, до 30 лет, кто старше 30 лет, кто не смотрел «Гостью из будущего», кто про нее не знает, или, во всяком случае, про Мии Лафон невозможно не знать, если вы говорите по-русски. И смелая попытка производителей нашей кинопродукции замахнуться, ну, не на Шекспира, конечно, но на «Гостя из будущего», это достаточно смело. И о том, что получилось, что не получилось, нравится ли нам это прочтение по теме или не нравится, мы сегодня и поговорим. Логично, что обсуждать фантастические миры надо с теми, кто в этих мирах что-то понимает. Мы всегда зовем гостей, которые фанаты этого дела, которые давно в теме и хорошо это знают. И я рада представить сегодня двух наших гостей. Первый наш гость – это Виктория Величко, сообщество «Дервиль». Вот, это магазин в Самаре, книжный магазин. Виктория, добрый день!
Всем здравствуйте. Ну, сразу скажу, что меня сложно назвать фанатом именно по франшизе Алисы. Я в этом не так познакомилась, но восполнила, так сказать, и могу с вами...
Поддержать разговор. Это хорошо, да, немножко вы подвисаете, вот, надеюсь, что дальше будет лучше. Рада приветствовать, Виктория. Будем рады подключению к нашему разговору. А второй наш гость, вот, к счастью, он сейчас у нас подключился, гость уже ветеран нашей передачи, ветеран конференции по фантастике и фэнтези, которую я проводила, в частности, в Российском государственном гуманитарном университете, Анна Демкина, исследователь фантастики. Анна, добрый день, рада видеть.
Здравствуйте. И тоже надеюсь, что будут полезны в этом разговоре.
Мне кажется, даже и сомневаться в этом не приходится, потому что люди русской культуры, в общем, плюс-минус себе представляют, кто такая Алиса Селезнева, с разной степенью погружения в тему. Как обычно, мы говорим о том, как мы впервые дошли до такой жизни.
Как мы познакомились с данной франшизой и каковы наши первые впечатления? Ну, поскольку экранизация вот только-только вышла, я думаю, что история знакомства с самой экранизацией у нас предельно простая. Вышел фильм, мы честно сходили в кинотеатр и его посмотрели. Точка. Вот более занимательно это то, как мы знакомы, как мы познакомились с франшизой Киры Булычева и насколько давнее наше знакомство с гостем из будущего. Это первый вопрос. А второй вопрос, как всегда, вот мы сходили на фильм, у нас первое впечатление. Сначала первое эмоциональное впечатление. Как? Зашло? Не зашло? Что-то зашло, что-то не зашло. А пока эмоции, а по сути поговорим позже. Виктория, вам тогда первое слово. А про Киру Булычеву, про гостя из будущего и первые впечатления от нового прочтения.
Я уже сказала, в детстве я отвлекалась ни фэнтези, ни фантастикой. То есть мне ближе были это «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», классика приключения. С Булычевым я познакомилась чуть-чуть попозже, когда сама стала уже мамой, и как-то восполнилась эта ниша и в книгах, и, соответственно, в советском фильме. Книги читала цикл не весь, только первые 5 основные, в том числе по книга, да, «Сто лет тому вперед», это как раз 5-я, по которой вышел фильм, по мотивам, точнее, который вышел фильм. Советская экранизация и советский мультфильм 81-го года. Я смотрела тоже уже достаточно попозже, так осознанно, потому что где-то мне встречалось, где-то мелькало, возможно, смотрели родители, потому что это все-таки к ним, наверное, поближе. Но такое прям знакомство произошло уже после 25 лет, скажем так. Первые впечатления про фильм были, наверное, наконец-то, потому что фильм мне очень понравился. И очень давно хотелось посмотреть действительно достойную экранизацию. Не экранизацию, а жанр фантастики, фэнтези, который будет красив, интересен и для взрослых, и для подростков. Ну, более подробно уже попозже, я думаю, поговорим. Первое впечатление хорошее.
Это хорошо. Первое впечатление позитивное – это хорошо. Значит, мы на позитивной ноте будем продолжать дальше. Вот. Анна, большая просьба зафиксировать устройство по возможности, чтобы
я как раз этим вопросом занимаюсь, да, вроде как нормально, да, теперь меня видно и, надеюсь, что слышно. Значит, по порядку вопросов. Первый вопрос был про Булычева и знакомство с вообще франшизой и с самим Булычевым, как я понимаю. Правильно, да? Чтобы
да.
Не сбить порядок. По поводу знакомства с Булычевым и с франшизой про Алису, конечно, здесь можно сказать, что это какое-то очень давнее знакомство, потому что все мы в детстве, наверное, смотрели «Тайны третьей планеты», безусловно. Наверное, очень многие читали сами рассказы про Алису, хотя я скажу про себя, что вот с самой повестью «Сто лет тому вперед» я как-то знакома была и, как ни странно, остаюсь знакомой меньше, потому что я читала какие-то выборочные из нее части, но я, честно говоря, вот только вот сейчас к ней как-то обратилась более внимательно. Я именно что в детстве, именно вот как-то так вот ностальгически читала другие рассказы про Алису Селезневу, то есть скорее какие-нибудь повести вроде «День рождения Алисы» или вот что-то подобное. То есть вроде как то же самое, вроде как те же персонажи, естественно, все знакомо, но, как ни странно, «Сто лет тому вперед» меня как-то немножко обходило стороной. То есть сейчас мне как-то пришлось это дополнить знание об Алисе в этом смысле, с одной стороны. С другой стороны, «Гости из будущего» тоже сложно сказать почему, но знакомство с ней у меня произошло сильно позже, чем у многих людей. То есть я помню, что смотрела уже вот эти 4 серии советского фильма уже в таком достаточно сознательном возрасте, то есть тоже как какое-то такое погружение, дополнение знаний о Булычеве и знания о его текстах. С другой стороны, при этом я очень люблю этого автора, то есть, с другой стороны, надо сказать, что это действительно один, наверное, из каких-то таких любимых писателей, и, на мой взгляд, очень многогранных писателей, к тому уже просто-напросто надо сказать, что сами произведения про Алису, я об этом, может быть, тоже позже еще скажу, это только одна из граней его творчества, то есть это на самом деле только какая-то очень важная, но одна из частей того, что мы можем сказать про Булычева. Теперь по поводу, наверное, все по поводу, собственно, современного фильма, несколько слов просто по поводу впечатления. Я бы сказала, что впечатление противоречивое, но положительное, вот скорее так. То есть какие-то вещи, конечно, можно сказать, что вызвали очень много вопросов в данном фильме, но в целом это кино, на которое можно сходить, от которого получаешь скорее позитивные какие-то эмоции, ну и, может быть, даже какой-то такой ироничный смех. Вот на этом пока что остановлюсь.
Ну, а я самый здесь непосвященный глубоко человек. Про Киру Булычеву я, естественно, слышала. В детстве даже пыталась считать, но как-то не особо зашло. Но про Алису Селезневу не знать было бы очень странно вообще для человека русской культуры. 100 лет тому вперед вот познакомилась буквально перед эфиром. Вот, то есть я в этом отношении человек достаточно темный. А вот «Гости из будущего» я смотрела, наверное, лет 7 назад и была очень впечатлена. Прямо, что называется, очень хорошо зашло. И в какой-то степени я понимаю любовь советских школьников к этому фильму. Мне очень понравилась Алиса. Я, в принципе, не могла себе представить какую-то другую девочку в этой роли. Мне она казалась прямо очень какой-то аутентичной, что ли. Ну и сама история тоже. И надо сказать, что, конечно, в начале 21 века техническая сторона вопроса фильма 80-х годов, она вызывает улыбку. Даже такой наивный зритель, мне что показали, я в то верю. Вот, в этом смысле я не особо привередливая, но даже мне было так периодически немножко смешно за этим всем наблюдать, но я понимаю, что самое главное там не это, да, то есть вот эта система, это какие-то вот эти взаимоотношения, какая-то химия между персонажами, это все увлекает, и прекрасная песня про прекрасное далеко, это тоже уже часть нашей культуры. По поводу чисто эмоциональных впечатлений по поводу фильма, я могу сказать, что я шла настроенная скорее негативно. Ну или из серии «Ой, ну что же, у меня эфир, придется поскучать 2 часа, а я бы могла их провести с какой-то большей пользой». Но я могу смело сказать, что скучать не пришлось, то есть было интересно. То, в чем упрекают фильм некоторые, что он такой для аудитории, которая смотрела много марвеловских фильмов, ну так-таки да. Но да, люди уже смотрели марвеловские фильмы, если вы снимаете кино, то вы должны учитывать тот язык киношный, на котором сейчас разговаривают люди, которые они понимают. Но мне показалось, что такое осовременивание Булычева – это очень даже хорошо. Вечность классики, она определяется не тем, что мы не йоту там подвинуть не можем. Вечность классики определяется тем, что мы знаем, что душа, она остается, а оболочки могут меняться. И один и тот же сюжет, он у нас будет повторяться на разных этапах. И то, что эта история оказалась имеющий второе дыхание, мне кажется, это очень хорошо. Очень трогательное посвящение Киру Булычеву в конце. Кир Булычев – это человек, который верил в будущее и в самом деле. Конечно, такой буйный полет в фантазии, как у Булычева, по поводу того, что же будет в будущем, его не удалось воспроизвести и в этом фильме. Но, как мне кажется, мы это еще обсудим, не было такой специальной задачи. Задача была в другом. Задача была в том, чтобы вот этот сюжет попробовать рассказать для современных детей. И, конечно, знаковые персонажи. Понятное дело, что это было сделано для того, чтобы люди гарантированно пошли. Но все равно 2 наших самых топовых артиста, воплощающих мужскую харизму, это Александр Петров и Юр Борисов, которые столкнулись в одном кадре, вот, они приковывают внимание, они вызывают интерес. Химия между ними держит, мне кажется, треть всего. То есть на них смотреть приятно. Марк Эдельштейн, вроде Коли Герасимова, мне показался очень аутентичным. Ну, то есть он не школьник 80-х годов, он молодой человек начала 21 века. И это смотреть было приятно. Но и Виктория Исакова, она всегда радует. Я ее помню еще по «Эпидемии». Вот, тоже, кстати сказать, в фантастическом сериале антиутопического свойства. И как-то, да, мне это согрело душу и было, в общем и целом, приятно. Итак, отталкиваясь от нашего в общем и целом позитивного ощущения от фильма, хотелось бы начать с того, а почему, собственно, почему наши кинопроизводители обратились к сюжету, к этому вечному, с мастером и Маргаритой более-менее понятно. То есть это культовый роман, всеми признанный. Кто-то ругает, кто-то хвалит, кто-то относится нейтрально, но то, что этот роман невозможно совершенно вычеркнуть из русской культуры 20 века, очевидно для всех, для ругателей и для хвалителей. И, конечно, хочется еще раз пересказать эту историю. А что же с Киром Балычевым? В чем секрет его притягательности, почему его историю и его Алису хочется переложить заново? Виктория, наверное, сначала вопрос к вам. Как думаете вы, в чем секрет его притягательности для массового зрителя? Да, Виктория, слышно нас?
Секунду. Да, немножко пропал. Последний вопрос не услышала. Почему старая история... До сих пор актуально, правильно понимаю, уловил суть? Ну, как известно, вообще это все хорошее новое, это давно хорошо забытое старое. И в то время, когда в Советском Союзе вышел фильм «Гости из будущего», это история в первую очередь идет акцент на товарищество, на детей друг с другом. Их отношения, это вызвал большой отклик у публики, у зрителя, много поклонников. И сейчас пошло такое веяние, то, что старые экранизации, старые какие-то книги подводят под новое веяние, то есть снимают в стиле Young Adult, это ниша, которая будет интересна и взрослым, и детям. И я не могу сказать, что это именно экранизация, то есть книги. Совершенно не связаны они между собой, из общего там можно наблюдать только имена героев и путешествия времени. Поэтому для тех зрителей, которые идут за тем, чтобы посмотреть историю про известный Мия Лафон, к сожалению, они там этого не увидят. Я думаю, что фильм получился достаточно интересный и... В общем-то, как я уже сказала, для широкой публики это стиль киберпанк, то, что модно, то, что нравится, удерживает внимание. И почему бы и нет? Это интересная история, интересные персонажи. И опять же, если мы говорим про экранизацию «Мастера и Маргарита», это привлечение молодежи к классике. После того, как вышел фильм, и про Онегина то же самое можно сказать, возрастает интерес у молодежи именно, потому что наше поколение и те, кто старше, они уже знакомы со всеми произведениями, а молодежь как-то странится. Вырастает интерес именно к классике, к русской классике. Поэтому я думаю, что это сделано именно с привлечением внимания, чтобы не забывали, так сказать, хорошие книжки, их перечитывали и просматривали фильмы советские. Я думаю, что многие хотят как-то сравнить новое, старое и уже сделать какие-то выводы для себя.
То есть можем ли мы сказать, что Кир Балычев – это уже классический автор?
Я думаю, что да. Он считается в народе, насколько я наслышана, папа российской фантастики. Очень много кто о нем так отзывается. И с него все это очень активно началось, потому что он, повторюсь, завоевал сердца детей, любителей пофантазировать, любителей этого веяния. И, насколько вы помните, про Алису он писал буквально до самых последних своих дней. Сам признавался, что от этой истории, но отойти совсем не смог из-за большого количества поклонников.
Ну, то есть, по сути, это действительно попытка классические сюжеты, классическую историю, которая уже известна целому поколению, а то, может быть, и поколениям, пересказать заново. чтобы, может быть, вот эту преемственность...
Да, я думаю, да.
Как-то сохранить. Анна, как думаете вы, в чем секрет привлекательности Киры Булычевой? Тем более вы из нас всех точно самый большой фанат, вы хорошо знаете этого автора. Чем он цепляет? То есть почему он? Почему люди хотят вновь и вновь говорить о Кире Булычевой?
Ну, на самом деле здесь довольно сложный сам по себе вопрос, потому что, как сказать, объяснить, почему людям нравится то или иное произведение, довольно сложно в принципе всегда. Оно может нравиться по каким-то неочевидным причинам, и может в какой-то момент нравиться, в какой-то момент перестать, потом опять начать. То есть здесь мы на самом деле как-то на какой-то довольно шаткой почве находимся, пытаясь как-то объяснить это, вот, а почему людям понравилось именно это. Но вообще говоря, сам Кир Булычев очень действительно интересный автор, и он, ну, строго говоря, не так прост, как просто автор сказок про Алису, скажем так. Потому что он, вообще говоря, историк, востоковед, такой очень интересный, вообще говоря, интеллектуал советского времени. Сам он себя в книге «Как стать фантастом» называет, это такие, ну, это даже почти не книга, такие заметки вроде мемуаров, написанные уже в конце жизни. Ну, он там себя называет таким даже почти что семидесятником, как он себя называет. То есть он довольно сложная фигура, строго говоря, и это на самом деле проявляется в его даже детских произведениях, потому что он стремится создать очень такой проработанный мир, он стремится создать мир, в котором довольно много деталей, в котором довольно много каких-то обоснований того, почему произошло что-то так, а не иначе, опять же. То есть в этом смысле это действительно хорошая научная или такая мягкая научная фантастика, можно так сказать. То есть я бы сказала, что это просто-напросто качественная фантастическая литература. Вот как минимум поэтому Булычев нравится именно как автор, наверное. Но если мы говорим именно про франшизу, про Алису, конечно, здесь еще очень такие вызывающие сочувствие обаятельные персонажи, безусловно, и, наверное, очень увлекательные сами приключения, в смысле, что мы не ожидаем, что все будет поворачиваться так, что мы не ожидаем, что будут нам встречаться такие герои, столь необычные в каких-то случаях, или, наоборот, столь, ну, в чем-то, может быть, даже предсказуемые, но вот как в сказке предсказуемые, в смысле, что нам это приятно наблюдать. Наверное, я вот как-то так бы это сформулировала.
Ну, а мне кажется, применительно к Алисе, что покоряет образ будущего, в котором находится ребенок, наш ровесник, ровесник, точнее сказать, детей, которые это все дело ставят. И вот эта связь, она очень цепляет. В «Гости из будущего», может быть, это даже как-то больше выражено. Вот, там больше какого-то взаимодействия, насколько я понимаю. Я когда Булычева читала, то очень смеялась, как Коля, когда только еще попал в будущее, давал слово сам себе, что он никогда не будет лезть туда, куда его не звали, да, куда его не просили. В «Гости из будущего» это очень прикольно выиграно, что некоторые вот взрослых не слушаются, вот, и получают то, что получают. Довольно двусмысленный посыл с учетом того, когда снималась «Гости из будущего». Вот, то есть это уже такое время конца Советского Союза, где, в общем-то, взрослых, хорошо ли это или плохо, уже мало кто слушал. Вот. И в любом случае ты не послушал взрослых, и ты обрел приключения. И это так совершенно точно везде. И еще мне кажется, что само попаданство – это беспроигрышная какая-то тактика. Всем хочется заглянуть, что же будет в будущем. Путешествие во времени, когда мы путешествуем туда, в будущее, а из будущего приходят какие-то пришельцы и смотрят на то, что происходит у нас, это, мне кажется, всех очень цепляет и вызывает большой интерес. То есть это то, что интересно и детям, и подросткам, и взрослым. У нас есть текст Киры Булычевой, который уже считается классическим, как классический сам автор. И у нас есть, если говорить именно про 100 лет тому вперед, у нас есть две экранизации этого дела. Первая уже тоже стала классикой, с Мейелофоном, вот, с Кефиром, с Колей Герасимовым вместе с Фимой, с каноническим совершенно образом Алисы Селезневой, это «Гости из будущего», такой хит 80-х годов. И есть нынешнее произведение 24-го года. Вот хотелось бы поговорить сначала про «Гостью из будущего». Вот если мы возьмем текст Булычева и если мы возьмем «Гостью из будущего», как вам кажется, насколько... Понятно, что это тоже не экранизация в строгом смысле, да? То есть это скорее такая фантазия на тему. И тем не менее, как вам кажется, насколько эта фантазия хороша? Насколько она передает, ну, не букву, конечно, насколько она передает дух Булычева, в чем сильные и слабые стороны этой экранизации, вот, и будет тогда уже дальше интересно сравнить его с тем, что получилось у производителей нашего кино в 2024 году. Вот, Виктория, ваше мнение по поводу «Гостей из будущего»?
Ну, понятное дело, что «Гости из будущего» — это непосредственно экранизация, там... сюжет практически не отходит от произведения. То есть тот же самый посыл. Небольшие ответвления есть. Это появление робота Вертера, появление загадочной красавицы Полины, которой не было совершенно в книге. И, как по моему мнению, Колю они сделали немножко помягче. Потому что не стоит забывать, что в книге он все-таки проник в чужой дом. И втихую. Никто ему на это разрешение не давал, никакой друг его туда не зазывал, это была личная инициатива. И в будущем он достаточно активно себя как-то проявлял. До той степени, что чуть не улетел на другую планету, забыв, собственно говоря, про кефир. Но все же повествование фильма и повествование книги, они тесно между собой связаны. Считаю, что экранизация получилась достаточно удачной, несмотря на то, что я смотрела ее уже значительно позже, когда в нашем мире, так сказать, уже совершилась планка Marvel, спецэффектов и так далее. Советская экранизация вызвала у меня улыбку. Понятное дело, что уже с этого опыта и... Да. То есть и 2084 год, и 1984, они смотрелись абсолютно одинаково, не считая летающих каких-то машин. Но она же не совсем об этом. То есть повторюсь, что это первая книга, на мой взгляд, у него вот пятая по части, которая отходит от инопланетного и больше говорит про людей. То есть про их взаимоотношения. Здесь мы практически не наблюдаем папу. Здесь остается Алиса и ее какие-то друзья, ровесники и так далее. То есть поэтому сериал, да, не забываем, что это сериал пятичасовой, получился добрый, семейный, хороший, который можно показать детям как пример. И, в общем, как и книги Булычева. То есть несравнимо с тем, что сняли сейчас. Это не про дружбу совершенно, это другая. Это нельзя назвать экранизацией, это по мотивам. Потому что общего ничего не наблюдаем. Но при этом внимание полностью на протяжении всего фильма завораживает. То есть внимание удерживает, постоянно какие-то происходят события. Интересно смотреть, непредсказуемо. И я считаю, что это было правильно, потому что если бы они пытались переснять, сделать лучше, то, возможно, не получилось бы. Потому что у людей сохранились теплые отношения к старым экранизациям, и, наверное, не стоило в эту сторону двигаться. В общем, такое мнение.
Анна, как думаете вы по поводу «Гостей из будущего»? То есть насколько это соответствует духу Булычева и насколько, в принципе, получилась удачная экранизация? Есть ли, с вашей точки зрения, какие-то значимые минусы у того, как создатели показали всю эту тему?
Мы сейчас говорим именно про советский фильм, как я понимаю, больше. Как мне кажется, здесь довольно... смешно говорить, что что-то не получилось, потому что один из сценаристов, вообще-то говоря, сам Булычев. То есть это адаптация, которая сделана во многом самим автором. То есть это мы должны, во-первых, в принципе понимать и учитывать. То есть если что-то исключено или переделано, то оно переделано, наверное, не случайно, скорее всего, или просто это обусловлено какими-то кинолитературными процессами, но, по крайней мере, это авторы понимали, что делают. Интересный момент – это то, что мы, кстати говоря, про различия, которые, может быть, мы сразу как-то сходу не замечаем или не думаем про них, но должны про них помнить. Это фамилия главного героя, вообще-то говоря, потому что он вообще-то Наумов, а в фильме он стал Герасимов. И если мы еще уточним эту деталь, то она еще забавнее, потому что Герасимов – это отсылка на другого персонажа, Булычева. Тоже из цикла про Алису, ее друга из будущего, которого зовут Пашка Гераскин. То есть здесь мы еще должны тоже помнить про то, что вообще-то есть еще больше героев, больше персонажей. Это просто, к слову, о каких-то разночтениях, которые мы, может быть, не замечаем, но они есть. Если говорить именно про сам фильм, именно все-таки попытаться его как-то оценить в отношении книги или в отношении... ну, в целом, как-то франшизы, но на самом деле я бы здесь, конечно, сразу сказала, что самое лучшее произведение по текстам об Алисе Селезневой, наверное, все-таки «Тайны третьей планеты», потому что анимация дает куда больше возможностей, наверное. Но если мы говорим про «Гостью из будущего», то мне кажется, что здесь получились действительно... Получился действительно такой романтический, что ли, образ будущего, получился такой, как раз вот то, что цепляет зрителя, такой какой-то, ну, можно сказать, это такое произведение о победе добра, если это можно как-то так сформулировать, и при этом некоторые даже здесь получилось все-таки вот эта вот глубокая приключенческая составляющая, которая, возможно, даже в книге, вот так, как в фильме, передана быть не может, потому что вот эти постоянные погони, постоянные превращения пиратов, они, конечно, может быть, в фильме действительно переданы хоть и самыми, что называется, простыми способами, но довольно сильно. Вот я бы сказала, что вот так, наверное.
Читала тут недавно обзор по поводу «Гостей из будущего» в связи с выходом новой экранизации одного из кинокритиков. Его мнение, что «Гости из будущего» зацепило не образом будущего как такового, а зацепило двумя вещами. Первое – это ностальгическая тоска. В фильме этого, в мини-сериале этого действительно достаточно много. Минорная тема с «Прекрасным далеко». И... если мы помним, когда снималась «Гости из будущего», то, в общем, такое настроение понятно. Плюс-минус какая-то вот смутная тоска, она ходит по миру, ее я как-то не увидела у Булычева, а вот в фильме это есть точно. И второй момент, как он считает, это то, что ты самый простой школьник, и на тебя обращает внимание, тобой интересуется спортсменка, красавица, пионерка, пока еще не комсомолка, которая знает 8 языков. И в ее интересе нет чего-то, собственно, такого романтического. Ей нужно из трех коль найти того, кто ей нужен. Но смысл в том, что ты понимаешь, что вот вдруг как-то неожиданно может оказаться так, что даже ты, самый простой школьник, окажешься в центре внимания, в центре какого-то увлекательного сюжета. Ну и плюс достаточно много именно человеческих отношений, товарищества, дружбы, вот о чем Виктория говорила, а это тема вечная. И вообще рассказ о будущем, он всегда про настоящее, это и зацепило. Насколько вы согласны с такой позицией? Что типа вот сам фантастический сюжет, ну, очень так себе с его точки зрения показан, а вот тема, так сказать, общечеловеческая, подростковая, ударила, и поэтому сердца зрителей растаяли.
Ну, в общем-то, и да, и нет. То есть, конечно же, если бы вот этих всех дружеских, каких-то, может быть, связанных с какими-то интригами даже эпизодов не было в сюжете, то тогда, что называется, а что бы нам было там смотреть? Тогда бы нам не было интересно наблюдать за всеми этими событиями, там, как, когда девочки там убегают из больницы, какие-нибудь там вот эти совершенно невероятные вещи, которые, ну, на самом деле, насколько это возможно, это тоже фантастика, на самом деле, то, что они так легко со всем этим справляются, со всеми своими проблемами. Это чуть ли не больше фантастики, чем «Путешествие в будущее». Но на самом деле, как мне кажется, здесь есть и то, и другое, потому что сама вот эта идея будущего, которая, ну, всемогущая в какой-то мере, будущего, которое может к тебе вот так само прийти и с тобой разговаривать, вот этот сам милофон, который там пресловутый, вокруг которого все вертится, тоже как вокруг вот этого прибора, который пропал, это же тоже очень важные детали, и очень важно действительно то, что это что-то такое, что вот в тот момент не существует, и то, что вот приходит к этому действительно простому герою, казалось бы. То есть мне кажется, что здесь важно и то, и другое, и вот эти вот именно взаимоотношения между героями, и то, что все-таки есть вот этот образ некоего безусловно, светлого будущего, борющегося с, безусловно, каким-то безусловным злом, который, к сожалению, в том же самом будущем есть. Вот здесь важно и то, и другое, мне кажется.
Ну и, кстати, про то и другое, то есть про связь фантастики и таких человеческих отношений. А вот если так плавно перейти к следующей экранизации, к экранизации 24-го года, насколько вот этот бульон, этот суп, где нужно и фантастическое начало, и человеческие взаимоотношения, поскольку это такой ингредиент успеха, насколько там выдержана эта пропорция? Виктория, как думаете вы, зацепит ли этот фильм надолго людей, вот так, как «Гости из будущего»? Есть ли там вот это соотношение фантастического момента, который нас всех увлекает, и образа будущего, и человеческих взаимоотношений?
Ну, я скажу так, что линия человеческих взаимоотношений, будь то товарищество, то есть взаимоотношения дружеские, либо любовная линия, которую мы прослеживали в новой экранизации, так как дети у нас немножко подросли, стали подростки в таком пубертатном возрасте, все-таки не несет основную идею, и она там совершенно второстепенная. Основной сюжет строился на картинке, на фантастике, на прорисовке каких-то деталей в будущем и, собственно говоря, на таких экшн-сценах, потому что это ярко, это интересно, это нужно зрителю сейчас. Поэтому как-то не могу сказать, что здесь был какой-то баланс. То есть взаимоотношений было мало, не хватило немножко какой-то личной истории, взаимоотношения с родителями, с друзьями, этого не раскрылось. Возможно, будут снимать продолжение, где мы сможем наблюдать уже дальнейшие какие-то развития в эту сторону, но пока что не было.
Анна, как думаете вы, насколько соблюден баланс фантастического и личного в новой экранизации?
Ну, мне кажется, что здесь баланс так или иначе соблюден, хотя, конечно, как уже тоже было замечено, что действительно здесь есть какой-то акцент на визуальных каких-то приемах и вот этом так называемом экшене, хотя понятно, что в современном фильме просто этого, наверное, быть не может, а фильм претендует на то, что он все-таки современный и такой подростковый, по крайней мере, с идеей такой вот подросткового кино или кино о подростках для подростков, может быть, в той или иной мере, хотя не только, потому что понятно, что ностальгия-то по каким-то фильмам здесь тоже учитывается, и возможность какого-то ностальгирующего зрителя здесь, наверное, тоже все-таки предполагается. Другой вопрос, насколько он будет доволен или не будет доволен, но это уже надо опрашивать конкретных зрителей, наверное. Но если мы говорим именно про какие-то важные здесь аспекты с какими-то личными взаимоотношениями или, может быть, каким-то, может быть, чем-то, что связано с какими-то именно аспектами развития героя, может быть, самого в фильме, мне кажется, здесь все-таки это есть, потому что здесь есть какая-то очень важная идея того, насколько вообще человеку нужно или не нужно влиять на его будущее, вообще должен как-то пытаться изменять его или смириться с ним, и здесь даже такой вот в итоге... То или там должен ли он вообще как-то взаимодействовать с будущим вот так вот напрямую, если ему так вот с этим повезет, опять же, как повезло герою. Но здесь интересно то, что герой в итоге делает какой-то выбор смирения своего рода с будущим. То есть это тоже, на самом деле, интересная здесь деталь, как мне кажется. Здесь просто показаны какие-то другие, наверное, аспекты взаимоотношений человека с друзьями или с какими-то, может быть, врагами и еще много кем другим, и с самим собой. То есть мне кажется, здесь просто показаны другие стороны.
В продолжении вашей мысли хотелось бы сказать, что я-то как раз обратила внимание на личные моменты. То есть фантастика, экшен — это правда важно, это то, что держит наше внимание. Но там же много еще всего. Начнем с того, что главный герой влюблен в главную красавицу Алтухину. И все же завязывается вокруг того, что красавица его отвергла и нашла такого туповатого битька себе вместо прекрасного Марка Эдельштейна. Вот. А он ходит, страдает по этому поводу, вокруг этого крутится сюжет. То есть если бы вот этого не было бы, то наш герой не полез бы в подсобку для того, чтобы достать нужный ацетон. И это, мне кажется, важно. Историю Салтухина не бросают на полпути. То есть она появляется, когда прибывает Алиса и пытается, значит, эту Алису всячески подвинуть. Важно, что она попадает в будущее. Важно, что Витёк, который показан так подчеркнуто смешно, оказывается способен на поступок. Это тоже важно. То есть, получается, никого не клеймят, и каждого как будто бы показывают таким, каким он был бы в критической ситуации. Человек раскрывается, и это интересно. То есть Витёк уже у нас не тупой какой-то вот этот красавчик, которому досталась красавица. Вовсе нет. Да даже самая Алтухина, про которую шутит, что да если бы там не учительница физики, твой уровень – это хостес. Но ведь и она тоже в конце, вот если помните, когда начинают о чем-то допытываться у Коли, она говорит так: стопэ, успокоились, не надо к человеку приставать. Она проявляет тактичность, которую, ну, от человека такого рода особо не ожидаешь. Взаимоотношения очень важны, как мне кажется, папы Алисы, которую сыграл Хабенский, и самой Алисы. Они очень хорошо показаны. Очень важная тема обмана. Когда Алиса узнает, что, оказывается, ее всю жизнь обманывали. Для нее это очень большое потрясение. А второй момент – это взаимоотношения с мамой. Виктория Исакова, но она, ей, в принципе, очень хорошо, как мне кажется, даются драматические роли. Она чем-то очень на Купченко, на Ирину Купченко похожа из советских фильмов. То есть такой же вот какой-то вот такой внутренний надрыв, такая вот грустинка есть в ней, как в человеке, видимо, как в актрисе. И это очень хорошо ложится на ее трагическую историю. Она хороша и когда она с дочерью, и когда она воюет с этим несчастным Глотом. Вот. Она хороша и смотрится хорошо, как мне кажется. И, кстати, то, что оказывается, это пунктирно обозначено, но тем не менее, что какие-то взаимоотношения есть между вот этой физичкой, в которой она перевоплотилась, и школьниками, мне кажется, это тоже важно. Ну и как опустить нашу главную парочку-то, наших двух топовых актеров, которые сыграли Весельчака У и Глота? Это же тоже не просто персонажи, которые действуют вместе. Это персонажи, между которыми тоже отношения. Глот обманывает Весельчака У. Весельчак У прямо как Дарт Вейдер переходит на правильную сторону, истории, на светлую сторону. И вообще говоря, он погибает. Отец Алисы остается жив, к счастью, но Весельчак погибает. И там очень трогательная сцена, кстати, прощания перепрограммированного по-пиратски Вертера и Весельчака У. Мне кажется, одна из самых трогательных вообще в фильме. Вот. Так что мне кажется, что в «Гости из будущего», вот если подвести итог, тема товарищества, дружбы, человеческих взаимоотношений, она подана концентрированно. Мы не можем мимо нее пройти никак, от слова совсем. А вот в новой экранизации она не бросается в глаза, эта тема, действительно. То есть идет экшен, все куда-то бегут, кто-то кого-то стреляет, вот, что-то происходит. Но тема эта дана россыпью. И, может быть, для современного подростка и для современного кино это даже и хорошо, что это так лучше усваивается, и как будто это все отчеловечивает саму историю. А еще вот в оставшееся время хотелось бы забросить такой момент. Я вот сейчас сижу и думаю, что экранизация, точнее сказать, прочтение 24-го года, оно же отсылает нас не только и не столько к Булычеву, сколько к «Гости из будущего». То есть там Вертер 80-х годов, Вертер 20-х годов. Вертера нету у Булычева, но он есть в «Гости из будущего». То есть это переложение сюжета уже «Гости из будущего», пересказ пересказа, если так можно выразиться. И вот как вам кажется, насколько такие отсылки «Гости из будущего», то есть перетрактовка взаимоотношений весельчака У и Глота, да, вот этой вот парочки двух пиратов, Вертера как такового. Ну и, наконец, финальная песня про прекрасное далеко. Насколько это хорошо и насколько это правильно легло в новый фильм? Виктория, как скажете вы?
Да, мне тоже очень понравилось, что они брали отсылки, брали сюжет не только из повести, но и из фильма. Это как раз сохранение фамилии Коля, то есть он у нас также остается Герасимов. А далее это имя злодея, если я не ошибаюсь, у Булычева в книгах он был крыс. Были крыс и весельчак У. Остается у нас Глот, самый такой заядлый злодей. Но при этом, если говорить про злую линию злодеев, в последнее время в кинематографе мы наблюдаем, что у нас не делают однозначных злодеев, то есть они какие-то глубокие, у них есть своя трагичная история, чтобы вызвать помимо негативных еще какие-то чувства. И весельчака У именно таким и сделали в новой экранизации, то есть мы как-то к нему прониклись, он уже становится интересным, потому что у Булычева по книгам он был подлиза, он был прям плохой-плохой. Никаких чувств, кроме негативных, он к себе не вызывал. Поэтому достаточно интересно было смотреть, сравнивать и с книгой, и с первой экранизацией. В общем-то, и также про взаимоотношения. Я хотела сказать, что не... Мне понравилось, что они не делали на этом большого акцента, потому что нашим детям, наверное, сейчас, молодому поколению, не настолько интересно смотреть добрые семейные фильмы, где первое, что бросается в глаза, это как они все вместе дружат, как они все вместе преодолевают трудности и так далее. То есть это должно быть, но не должно быть так... прямолинейно. И здесь тоже достаточно умело как-то это все обработали. Выбрали не идеальных персонажей, мы не наблюдаем супергерл, как в книгах. Обычная девочка из будущего, она умеет намного больше, она знает намного больше, но при этом она не идеальная. И также со всеми актерами. То есть было интересно, что они обычные люди. Хоть из будущего, хоть из прошлого, они все-таки люди. Это не супергерои. И это и зацепило в первую очередь. Ну, по крайней мере, меня. Опять же, мое мнение.
У нас остается совсем немножко, буквально 3 минуты. Анна, а как, по-вашему, отсылки, такие реверансы в сторону гостей из будущего, насколько они оказались оправданы, насколько это вышло хорошо, с вашей точки зрения?
Я, кстати, не соглашусь, потому что там нет супергероев, тоже суперзлодеи там при этом вполне есть. Можно я немножечко пройдусь по своим заметкам, которые я делала? И я, наверное, даже и не до конца соглашусь, что там много отсылок на «Гостя из будущего» как фильм. Отсылки на «Гостя из будущего» там в первую очередь в мелодии, конечно же, которые периодически до самого конца так фоном немножечко возникает и напоминает нам про фильм, ну и в том, что там, в принципе, героиня Алиса. И, ну, в общем-то, понятно, что отсылки на фильм есть, но на самом деле больше отсылок в фильме, но это, конечно, все, наверное, может быть, очевидно считывается, но там есть отсылки к «Звездным войнам», «Фантомасу», «Терминатору» и много еще чему другому, если мы так вот начнем весело рассуждать, даже к «Индиане Джонсу» на самом деле. И даже к старому фильму «Флаббер», если кто-нибудь его помнит, где были летающие роботы и голограммы. Поэтому это вот действительно к вопросу о том, что это даже может быть не только на публику Марвел, а вообще на публику людей, смотревших так или иначе как какое-то такого рода кино в разные годы. И, кстати говоря, к вопросу о весельчаке У, он на самом деле является точной копией злодея из фильма «Шан-Чи. Легенда Десяти колец». Ну, может быть, не точной, но почти точной копией. То есть, если мы посмотрим на одного там из персонажей, то он выглядит буквально так же, но при этом это такой куда более проработанный злодей, сам весельчак У. конечно же. И в этом смысле интересно как раз то, чем отличается фильм, наверное, от «Гостя из будущего», как раз не в том, не то, чем он на нее отсылает, а тем, чем отличается, потому что здесь как раз мы получаем какой-то, наверное, больший динамизм, может быть, даже в чем-то, хотя и там есть какие-то вот эти погони и какие-то такие именно приключения героев, но здесь мы получаем действительно какой-то, как мне кажется, другой вариант фильма, более какой-то современный, более динамичный, с вот этими самыми, в том числе, боевыми сценами при участии учителя физики, что смешно достаточно, в смысле, учительницы физики. И вообще это такое, конечно, подростковое ностальгическое кино, но, как мне кажется, с ностальгией, которая ну, строится не столько на отсылках, сколько на просто общности сюжета именно и вот этом вот общем фэндоме больше, чем на каких-то прямых отсылках конкретных фильмов. Может быть, в этом как раз и плюс. Вот мне так кажется.
Ну что ж, к сожалению, на этом мы точно должны закончить. Продолжим остальное в нашем постпродакшене. Друзья, сегодня мы говорили с вами про франшизу про Алису, про две экранизации «Фантазии на тему». Говорили сегодня с Анной Демкиной, с Викторией Величко об этом. Смотрите хорошее кино, смотрите новое прочтение Киры Булычева и читайте хорошие книжки. Будет вам счастье.